Вчера мы с вами поговорили о вводной части системы, да, лекции, то есть об обозначении методологические проблемы в философии. Сегодня мы начинаем с вами историю изучения философского мысли. Соответственно, вот так по этапам, да, на протяжении существования человеческой цивилизации. Первый этап, который достаточно важен, я вам говорила, что это является одним из наиболее таких прогрессивных развитий философского мысли, это, конечно, античная философия. Это античная философская функция. Вообще, под античной философией мы понимаем совокупность философских учений, которые развивали в древнегреческом и древнеримском новогладеческом обществе. Практически, да, если учитывать хронологию, то это где-то с 7 века до нашей эры по 5 век нашей эры. То есть это вот основной период, когда развивалась античная философия. Надо сказать, что у нее есть особенности, которые отличают ее от других философских систем. В частности, мы говорим особенно, да, то, что через всю античную философию красной нитью проходит борьба двух противоположных направлений, вот тех самых материализма и идеализма. И появляется античная философия именно в лице так называемой материалистической философии. Также мы говорим о том, что античная философия в своем становлении проходит ряд этапов. Первый этап – это тот самый досократовский период, когда практически это была материалистическая философия. Второй этап мы говорим за классический период, за золотой век развития философской мысли античной. Мы говорили такие личности, как Сократ, Платон и Аристотель. Ну, третий этап – это эллинистический период. Ну, я думаю, что вам рассказать, что такое эллинизм не стоит, так вот вы знаете, что даже период греческой цивилизации связан с завоевательными походами Александра Македонского и расширением известной территории империи. Ну и последний четвертый этап – это римский период. Надо сказать, что эллинистические и римские, они в какой-то степени как бы пересекаются между собой. То есть те учения и направления, которые появляются в эллинистический период, в римский, они просто завершают свое становление и наиболее ярко себя как бы проявляют. Таким образом. Надо сказать, что также античная философия имеет и особенности такого характера, что она по преимуществу была рациональной философией. То есть если мы говорим о том, что до этого момента и даже параллельно античной философии у нас существовала восточная философия, она иррациональна, то есть она глубоко духовна, да, направлена именно на чувства, эмоции человека, то европейская философия, в частности мы говорим о античной философии, она наоборот, больше опирается на науку и на доказательства, то есть рационально. Связано было, конечно, это с тем, что в этот период времени активно развивается такая наука, как геометрия, да, и математика, вот таким образом. Также мы говорим о том, что именно античная философия оказывает огромное влияние на всю европейскую, как философию, так и культуру. Практически наша с вами культура, да, не была бы без этой самой античной культуры, ну и, соответственно, философии. Также должны понимать, что именно в рамках античной философии становятся и решаются практически все вопросы бытия. То есть все эти вопросы реальности и фактически, иногда те философские проблемы, которые ставились перед философами до сегодняшнего дня, впервые были поставлены и сформулированы вот в период античной философии. Поэтому мы и говорим, что для философии наиболее значимый, наиболее такой прогрессивный был этап античной философии. Вторым таким этапом у нас является немецкая классическая философия. Это два наиболее таких ярких, прорывных каких-то этапов развития философии и каких-то философских идей, становления именно философской мысли. Ну так, если говорить более подробно о античной философии, то, конечно, мы начинаем разговор с так называемого первого периода, до сократовской философии. Как я вам сказала, это был период уже сугубо материалистической философии. Связан он был с такими школами, как Милетская, Пифагорейская школа, школа Элиада. Вот Милетская школа впервые ставит вопрос, из чего все происходит. Вчера я вам говорила уже по какой-то степени об этом. К этой школе у нас относились такие философы, как Фалес, Анаксиматы, Анаксимен. И вот они говорят о том, что все должно иметь какую-то первооснову, да, первичную сущность. И этой первичной сущностью каждый из них полагал какую-то природную стихию. Фалес считал, что все происходит из воды, и воду же уходит, да. Анаксимен говорил, что все происходит из воздуха. Именно путем раздвижения и сгущения воздуха образуются все материальные предметы этого мира. Анаксимандр называл этой сущностью апейрон, то есть вообще он не представлял ее как какой-то, да, материальный элемент, который существует, но предположил, что чему-то должна быть вот эта первооснова, первый кирпичик, и назвал ее термином апейрон, какая-то беспредельная сущность, не имеющая ни начала, ни конца, существующая всегда во времени, да, она неуничтожима и не сотворима. Ну и идеи Милетской школы в дальнейшем у нас продолжает, в частности, философ Гераклит. Он не относился к школе, как бы, к какой-то из школы, он говорил сам как философ. Вот он говорил о том, что все происходит из огня. То есть именно та самая огненная энергия, да, которая существует, вот она как раз и помогает создавать все те элементы вот этого окружающего мира, окружающей действительности. Идеи вот этой Милетской школы Гераклита параллельно, да, у нас развивается философ Пифагор, знаете его также как математика. Потом школа пифагореизма, она разработала идею о том, что в основе всего должна лежать определенная числовая закономерность, то есть число есть основа. Приходит к выводу, к этому выводу не приходит благодаря своим наблюдениям. В частности, они вот эту свою теорию доказывали очень просто. Они говорят, что вот смотрите, от длины струны на музыкальном инструменте зависит и звучание ее, то есть именно числовая закономерность в основе. Ну и в дальнейшем эта школа, конечно, даже приходит к мистицизму, она пытается выводить эти числовые закономерности во всем, везде, да, в зависимости от имени, года, числа рождения человека и так далее, во всем день недели. То есть во всем мире будут определены какие-то закономерности, которые должны существовать и не существовать.
То есть они стали прародителями нынешней нумерологии?
Да, да, и нумерология берет основу именно у Пифагора, его школы. Но я сказала, что это единственная школа, в которой можно было обучаться женщинам, да, принимались все желающие. Школа была достаточно, ну, такая красивая, было огромное белое здание, где все ходили в белых одеждах. Занимались только тем, что вот развивали науку математику. Ну, в частности, вообще Пифагор даже там в дальнейшем в этой школе считался как святой, как божество, ему поклонялись, поэтому я говорю, что школа в дальнейшем как бы уходит к мистицизму определенному. И вот эти числа тоже начинают носить еще и мистическую какую-то нагрузку. Ну, следующая школа – это школа элеатов, то есть элейская школа, мы говорим. Они пытаются, к ним относились философы Зенон, Перрон, и вот они пытаются доказать, что движение не существует. Вот вчера вы приводили пример вот именно с черепахой и с человеком, да, который, вот в частности, именно эта школа и разрабатывает это. Также они говорили, пример приводили, стрела выпущенная и так далее. Более подробно уже почитайте самостоятельно. Вот школа начинает говорить, пытается доказать, что движения нет. Но в итоге они приходят как бы к абсолютно абсурдным выводам, что фактически подтверждало то, что все-таки движение существует и оно есть таким образом. В какой-то степени мы говорим, что элеаты, они также являются родоначальниками диалектики, то есть развитие, да, движения, постоянное движение какое-то, которое происходит в мире. Все явления, все предметы связаны именно с движением. Ну, что касается следующего, это непосредственно мы говорим, да, о так называемом материалистическом периоде, первом досократовском. На границе между досократовским периодом и классическим периодом у нас стоит направление софизма. То есть в этот период времени у нас появляется определенная группа мудрецов, софисты, они назывались учителя мудрости, которые уже за деньги обучали всех желающих именно определенным рассуждениям, да, то есть ставят не просто проблемы истины, но еще проблему умозаключения. То есть, в частности, мы говорим, что они занимались проблемой языка, то есть выводили какие-то языковые закономерности, ну, занимались, имеется в виду, как с филологической точки зрения. И помимо этого, вот они занимались разрешением различных споров и обучали всех желающих. И благодаря софизму у нас в философии появляется такой метод, как софистика. Он подразумевает под собой то, что заведомо ложные факты выдаются за истинные путем определенных логических рассуждений. То есть уже неверное в итоге как бы по логике становится верным. Сами софисты приводили такой пример в своей философии. Вот они говорят, что один человек обращается к ним и говорит, ну покажи, как же вы рассуждаете. И вот софист объясняет, говорит, вот ты хозяин. Он говорит, да, я хозяин. У тебя есть большое хозяйство, дом, животные и так далее. Он говорит, да, есть. Он говорит, у тебя есть собака. Да, есть собака. Ты хозяин собаки? Ну да, конечно, я хозяин. Ты ее кормишь, там, ухаживаешь за ней. Да, я смотрю, конечно, ты. Значит, она твоя как бы собственность, да, она принадлежит тебе. Да, конечно, принадлежит. У собаки есть щенки. Есть щенки. Они, собака является их матерью, правильно? Правильно. Так как собака принадлежит тебе, да, ты хозяин, ты, это значит, щенки являются также твоими детьми. То есть таким образом они как бы рассуждают, что вот заведомо ложный факт, да, выдается как за истину, именно путем логических рассуждений. Конечно, это было в какой-то степени немножко примитивно, но показывает пример становления именно уже логических каких-то умозаключений. Логика в дальнейшем берет, как вы знаете, наиболее ярко выражается уже в философии Аристотеля. Ну, что касается классического периода, это я вам говорила, что связано было с такими именами, как Сократ, Платон и Аристотель. Сократ является одним из первых философов, который происходил из очень бедной семьи. Мать у него была повивальной бабкой, а отец был каменщиком. И вот он как пример именно, сам он исходил из софистов, долгое время обучался у них, и потом тоже примыкал к этой группе. Но в дальнейшем его идеи и взгляды немножко начали с ними расходиться, и он вышел, стал обучать уже учеников самостоятельно у себя на дому. Его надо сказать, что было огромное количество учеников из очень богатых семей, благодаря чему он и кормился практически. Надо сказать, что Сократ вообще ограничивал себя во всем, он говорил, что человеку многое в жизни не нужно. И даже придя один раз на базар, он воскликнул, о, сколько вещей вокруг, без которых я могу обойтись. То есть сколько, по сути, не нужно для жизни человека. Сократ всю жизнь проходил босиком в одной рубашке. То есть особо гигиеной тоже не отличался, у него была борода, длинные волосы. Надо сказать, что он страдал даже каким-то психологическим заболеванием, потому что были периоды, когда он впадал в так называемый транс достаточно надолго. Были случаи, что даже на протяжении суток вот он находился в таком состоянии, да, состоянии движения. И считается, что именно в эти минуты к нему приходили какие-то идеи, которые в дальнейшем ударяли именно его философию и его философскую систему. А он был женат, у него была жена Ксантипа, как он говорил, что достаточно сварливая женщина. Когда один из его учеников спросил его, жениться ему или не жениться, Сократ ответил, что если тебе попадется хорошая жена, значит будешь хозяином, а если сварливая, значит станешь философом. То есть он в какой-то степени считал, что такая жена послана ему Бог, для того, чтобы он умел как бы обходить и спокойно реагировать на все вот эти, на весь этот быт, который как бы присущ человеку, в котором сам человек живет. Ну, что касается непосредственно его философии. Нет. Сократа мы чтим за то, что он впервые в центр своей философской системы ставит человека. То есть человек – это основная ценность, говорил Сократ. Он говорил, что человек, знающий, что такое добро, никогда не совершит зла. То есть это основной этический принцип. В частности, он говорил, что каждый человек по своей природе добр, а злым его непосредственно делает то общество, эти условия, в которых существует этот человек. Также мы говорим, что Сократ разработал, я вчера уже говорила, да, диалектический метод именно как диалог, то есть путем столкновения каких-то мнений приходим к определенному умозаключению. И надо сказать, что вот этот диалектический метод в итоге спор, да, он разделяет на три этапа. Первый этап это так называемое именно когда он говорит, что два собеседника, да, непосредственно беседуют, и первая стадия является потеряла слово. В общем, ну, когда собеседника, дисквалификация собеседника, вот так. Первая стадия – это дисквалификация собеседника. Вторая стадия, он говорит, ирония, то есть неправильное умозаключение нужно просто выдавать за иронию. Ну и третья стадия – это уже непосредственно прихождение к верному, правильному умозаключению. То есть вот таким образом он строил свой способ рассуждения или слово, такие элементы и выделяет. Помимо этой идеи, да, ему также принадлежит идея индуктивного доказательства. То есть от каких-то простых, да, разрозненных вещей приходим к обобщению, к какому-то общему умозаключению. То есть вот, диалектика, спор, индукция, все это идеи, как индуктивный метод, все это идеи, которые принадлежат Сократу. Также ему принадлежит идея о различных формах государственности. И в частности, он выделяет в государственном управлении две формы. Это прогрессивную форму и регрессивную форму. К прогрессивной форме он относил демократию, а к прогрессивной – аристократическую республику. Так как считал, что власть должна обладать действительно те, которые обучаются с самого начала этому, знающие. А демократия дает власть просто-напросто сильной харизматической личности, которая приходит к власти даже в результате и подкупов, и просто влияния на массы и так далее. И в итоге она, эта личность не делает ничего хорошего фактически для государства, а просто пытается материально обогатиться, то есть живет практически для себя. Поэтому он считал, что демократическая форма управления, она не верна. Ну и надо сказать, что за эти взгляды, за эти идеи он и пострадал, именно так как эти Греция, значит, вот этот период времени была демократическая по форме управления, соответственно, Сократа обвинили в том, что он прибивает неправильные идеи молодежи, ну и он вернулся в свой суд, он был приговорен к смертной казни, но так как для него это было, ну, немножко не совсем приемлемо, поэтому он попросил, чтобы его друзья принесли ему яд, и вот он выпил на каменной казни, он выпил чашу с ядом с цикутой, и таким образом покончил их самоубийством, и его идеи остались кому принять, то есть они не достались его и государству, и правителю. Эта смерть, которая была у Сократа, очень сильно повлияла на Платон. Я очень говорила, что у нас Платон является создателем объективного идеализма. Платон у нас ученик Сократа, да, достаточно талантливый ученик. И вот он не верил в то, что такой великий человек, как Сократ, вдруг умирает. Да? То есть он говорит о том, он начинает разрабатывать свое учение о двойственности мира. Он говорит о том, что Сократ не умирает, он переходит опять в тот идеальный прекрасный мир, из которого же он и приходит. Таким образом, мы говорим, что у Платона основное его учение заключается в том, что наш с вами мир, он делится на два, на материальный и идеальный. Материальный мир – это то, где обитает человек, да? А идеальный, он имеется в виду, это мир эйдосов, или мир идей, в котором пребывает человеческая душа после, до своего прихода на землю, и после смерти она туда же возвращается. То есть это вот тот замечательный мир, который управляет каким-то высшим сознанием, часто говорит каким-то божеством, которое его и создает. А наш материальный мир является ничем иным, как только бледной копией этого прекрасного, идеального, чудесного мира, мира идей. Вот эта теория идей является основной условием философии Платона и тот фундамент, который формируется его философия. Он говорит, что любая идея состоит из трех частей. Это идея блага, красоты и истины. То есть настоящая, вот так замечательно, тот самый эйдос, да, та основа, вот она будет состоять из этой троичности. Надо сказать, что уже сразу мама говорит, что вот эти идеи Платона в дальнейшем очень сильно влияют на христианскую религию и на христианскую философию. В частности, да, идея двойственности мира переходит непосредственно в христианстве в идею рая, то есть прекрасный, замечательный какой-то мир, в котором обитает человеческая душа после своей смерти. Это не что иное, как этот идеальный мир у Платона. Также мы говорим о том, что вот эта идея, да, того, что любая сущность состоит из трех каких-то ипостасей, в итоге, опять же, в христианстве выходит в эту троеличность, да, божества, то есть Бог, мы верим в Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. То есть это не что иное, опять же, как вот эта триада платоновская, красота, истина и благо. Что касается еще философии Платона, то его вот эта идея или его тот самый эйдос формируется, как он говорит, да, таким образом. То есть любая вещь, любой предмет представлен как бы в нашем с вами материальном мире, это не что иное, как попытка воссоздать все то, что было в том прекрасном мире, идеальном мире, мире идей. В том идеальном мире все сущности представлены в одном единственном числе. А в нашем мире их очень много. Из-за того, что мир пытается воссоздать эти элементы идеального мира, но он не может прийти к той идеальности, которая существует там, в том идеальном мире. Поэтому получается много-много предметов, как порчат вот первичных самых главных состав. И вот пример этой своей философии Платон приводит, да, вот такое рассуждение. Вы говорите, возьмите какую-то вещь. Вот вы говорите, вот это красивая вещь. Да? Вот любой предмет, явление, такая. Через какой-то период времени вы увидите такой же предмет, но еще более красивый. О, это более красивая вещь. Да? Еще встречаете точно такой же предмет, говорите, восхищаетесь. Это самая красивая вещь. Да? Вот это прекрасная вещь. Лучше ее практически быть не может. Из этого момента вот Платон рассуждает, что должен быть скачок, да, то есть вот от этой самой прекрасной вещи мы должны приходим в мысли к идеальной, то есть есть какая-то идеальная, прекрасная, самая-самая лучшая форма, из которой образуются все вот эти вот явления и эти явления. То есть как вот, нить рассуждения, да, вот этого эйдоса, как мы приходим к идее вот этой идеальной. Также у Платона есть идеи достаточно важных космологии его, да, то есть идеи сотворения мира. Он говорит, что мир существовал всегда, да, он не отрицает существование Бога, но он говорит, что задача Бога была в том, что он просто-напросто систематизировал в какой-то степени этот мир. То есть он говорит, что он там, заставил там, Землю вращаться и как-то упорядочил определенные элементы, да, земли, неба и так далее. То есть это заслуга Бога. А сам мир, сама Вселенная существовала всегда и будет существовать вечно. Таким образом он рассуждает. Он говорит, что миром управляют 4 основных элемента, все вы их знаете, да, как материальные элементы. Это огонь, вода, воздух и земля. То есть они лежат в основе всего. У Платона есть достаточно интересное учение о государстве. Мы говорим, что первая утопия, которая появляется вообще в истории развития философской мысли, это теория платоновского идеального государства. То есть он говорит о том, что все общество можно разделить на 3 класса, или нужно, вернее, разделить, да, на 3 класса или 3 группы. Первый класс – это управленцы или стражи, он говорит, да. Второй класс – это воины. Ну и третий – это производители земельных, то есть производители материальных благ, то есть там это земледельцев и ремесленников. Вот он говорит, что нужно из всего общества выбрать, да, людей, которые занимаются умственным трудом, поселить их в огромный большой дом, где бы они жили и занимались этим только наукой, да, и непосредственно обучались. Тут же только в этом классе заключались бы браки, рождались дети и так далее. То есть это класс управленцев, люди изначально, которые должны обучаться именно для управления. Второй класс, он говорил, воины. И воины, вообще, он говорил, тоже нужно. Для воинов он брал за идеал спартанское устройство. И он говорил, что воины должны селиться вообще за территорией города. Почему? Потому что основная их задача – это защищать, да, и завоевывать. Поэтому им нет смысла приходить вот непосредственно в город, смотреть на жизнь города. Говорил, что вообще все кланы должны быть лишены каких-либо предметов, роскоши, дорогой утвари и так далее. То есть все это плохо, и все это не нужно человеку. В частности, даже тут он говорит, что браки, которые будут заключаться в этом классе, каким образом? Он говорит, что жены и мужья должны быть общими. То есть делать это для того, чтобы дети, которые потом будут вырастать, уважали вот это старшее поколение, потому что любой из старших может оказаться либо матерью, либо отцом, вот таким образом. То есть воспитание всех детей было как бы общим. Ну и третий класс – это класс производителей материальных благ, то есть это люди, которые должны были обеспечивать всем необходимым вот эти два других класса, которые поддерживали бы государственное устройство. Надо сказать, что высшей справедливостью этого государства как раз является то, что люди занимаются строго определенным им делом и не вмешиваются в дела других или другого класса вот таким образом. Вы понимаете, почему мы говорим, что это утопическая теория, то есть идеалы никогда не достижимы. В человеческой природе используются многие вещи, да, и они, в принципе, не укладываются в рамки вот этой структуры государственного устройства, которое создает Платон. Это что касается философии Платона. Да, я вам забыла рассказать, что у Платона есть идея, вот именно идея Эйдоса, так же, как он к ней приходит, у него есть идея так называемой пещеры. Вот он говорит о том, что все мы, как бы, наше с вами сознание, оно тоже по аналогии вот с этой самой пещерой, то есть оно как бы загнано скрытое. Вот он говорит, что вот в этой пещере ничего нет, пещера глубокая, большая, темная. В ней посередине этой пещеры горит огонь, а к стене прикованы три узника. И вот эти три узника, вот они висят там, да, и смотрят только на те отблески, которые отбрасывает огонь, и то, что видно также из входа в эту пещеру. А снаружи, он говорит, да, то есть обитают люди, которые там празднуют какие-то праздники, одевают какие-то такие страшные маски, поклоняются своим богам, божествам и так далее. И вот все вот эти тени, которые там, да, вот они отбрасываются непосредственно в пещеру. И вот эти узники видят, и им кажется, что мир такой страшный там, что все такое ужасное. И они, с одной стороны, благодарят вот Бога, судьбу и так далее за то, что они все-таки прикованы, они не выходят и не видят, что же там такое, да, вот ужасное. И вот в один прекрасный момент один из узников вдруг оказывается освобожденным. Вот случайно раз, и оковы с него спали. И вот он тут боится выйти, а тут все-таки сознание берет момент, что любопытство, да, что нужно посмотреть на тот мир. И вот он аккуратно, тихонечко выходит из пещеры, и он видит прекрасный, замечательный мир. И оказывается, что он совсем не такой страшный, как ему представлялось, когда он был там, в той пещере. Он, соответственно, возвращается, рассказывает об этом другим, те ему не верят, да, пока он их не освобождает, пока он не выходит. И вот точно так же Платон рассуждает, что человеческое сознание, да, когда мы многих вещей каких-то не знаем, не понимаем, мы боимся. Мы боимся, вот он как говорит, познать, узнать. Но когда в нас все-таки заходит вот этот луч познания, да, какие-то моменты мы все-таки узнаем, мы понимаем, что это все является не таким уж ужасным. Мы пытаемся в какой-то степени научить, обучить, рассказать это другим. Но другие тоже не сразу воспринимают наше учение, потому что они находятся в определенных рамках вот этого социума, который тоже создает определенные условия, да, существования. И в какой-то степени даже такие вот запугивая окружающих. Но когда все-таки идеи доходят, человек тоже понимает, что все не так ужасно. То есть на самом деле, ну, вот этот мир все-таки прекрасный, замечательный, и познание человека тоже является достаточно важной функцией его существования. Это что касается вот идей Платона. Все пока понятно? Или есть вопросы? Или совсем ничего не понятно.
Так а вот говорили так.
Да.
Классический, обычный античный выходит.
Античная философия у нас делится на четыре периода. Первый это досократовский период. А, вы имеете в виду вчера, когда я вам говорила?
Нет, сегодня античный, эллинистический, римский период.
Только у нас идет классический, не античный. Античная философия делится на досократовский период, потом классический период, эллинистический и римский. Так. Ну, поехали дальше. Учеником Платона является философ Аристотель. Поэтому мы говорим, что эта система и в какой-то степени является уникальная, да, то есть она как бы исходит одна из другой. Философия Платона, то есть появляется у нас философ Сократ, он обучает Платона, Платон вбирает какие-то в себя идеи Сократа, да, и в дальнейшем дорабатывает свое новое учение. И вот Аристотель является учеником непосредственно Платона, то есть он вбирает опять же в себя учение Платона, дорабатывает и выводит уже какие-то новые умозаключения. Вообще надо сказать, что Аристотель это первый философ, который действительно считает себя профессором. Он преподает, у него огромная школа, в которой обучаются все как бы достаточно обеспеченные и желающие приобщиться к философии этого периода. Знаете, что он обучал даже Александра Македонского на протяжении 3 лет. Он пишет труды, труды у него систематизированы, то есть разделены на определенные главы, разделы и так далее. И вот термин, о котором я вчера вам говорила, он термин метафизики, появляется именно благодаря трудам Аристотеля. В свое время библиотекарь Александрийской библиотеки, раскладывая труды Аристотеля, да, Аристотель очень сильно много занимался физикой, то есть он является материалистом, ну, больше, конечно, допустим, дуалистической философии. И вот у него очень много трудов посвящены так называемой физике. И вот этот библиотекарь раскладывает, да, труды Аристотеля. И вот то, что относилось к физике, его было достаточно просто разложить по полочкам. А тут оказывается труды, которые не относились. Вот он написал, то, что после физики, то есть дословный перевод метафизики, это то, что после физики. Это вот опять же труды, которые были посвящены вот этим метафизическим проблемам в философии Аристотеля, которые являются уже более поздними его трудами. То есть сразу мы о них говорим. Надо сказать, что в философии Аристотеля строго уже структурированы разделы логики, да, вот в частности его учение о так называемых силлогизмах. У него есть четкое учение о человеке, о человеческой личности, добродетели, душе, качествах и так далее. Также он занимается проблемой именно, да, космологии, то есть мира, ну, как я уже сказала, проблемами физики, в частности, проблемами движения. Ну, сейчас обо всем попасть. Зарождается непосредственно учение Аристотеля уже такое средственное учение, как в форме определенного протеста или спора в теории Платона. То есть он говорит о том, что мир не двойственный. Второго вот такого идеального мира, да, параллельного мира нету. Он говорит о том, что если бы он был, то должен существовать как бы элемент, ну, опять же, да, с логической точки зрения, вот так называемого третьего человека, то есть третьего мнения. Его нет, значит, не существует практически и вот этого идеального какого-то мира. Все это приводит к тому, что он создает учение о так называемых, да, первое, это о чем он говорит, это о так называемых универсалиях. Фактически он занимается проблемами языка и вырабатывает такие понятия, как прилагательные, да, то, что применимо, как он говорит, ко многим вещам, и некие постоянные какие-то сущности, которые отличают именно эту сущность от других. В частности, так, к постоянным сущностям он относит, например, небесные светила, то есть Солнце, Луна, наша с вами планета Земля, имена человека, то есть конкретной личности, да, то есть непосредственно мы говорим, да, имена собственные, так называемые. Ну и имена прилагательные, как он говорит, или универсалии, то есть универсальные какие-то формы, это то, что будут характеризовать и говорить о многом, там, сладкое, горькое, белое, черное, кошка, человек и так далее. То есть то, что применимо ко мне на каких-то предметах. То есть он говорит о том, что к как бы вот эти универсальные, да, прилагательные будут отвечать на что это такое, да, а сущности, которые являются единичными, вот они будут характеризовать, что это есть, то есть непосредственно сущности. Часто если говорить, что одно без другого, конечно, не существует. То есть, опять же, да, чтобы характеризовать какую-то сущность, мы должны быть какой-то определенным, да, универсальным пониманием этой сущности. То есть это один из аспектов его философии, теория универсальной. Достаточно, чему акцентирую внимание, потому что в средневековье уделяется достаточно большое внимание этой категории. Следующее учение, как я уже сказала, это логика Аристотеля. Логика Аристотеля важна тем, что он разрабатывает учение о силлогизме. То есть он говорит о том, что для того, чтобы прийти к какому-то умозаключению, должна быть большая посылка, малая посылка и заключение. Логику уже учили, вам уже это рассказывали, да? Да, то есть останавливаться более подробно на этом не буду. Ну и что касается проблемы, да, именно этических проблем, проблемы человека. В частности, он говорит, что человеческая душа состоит из двух частей. Это растительная душа и стремящаяся душа. Вот стремящаяся душа – это то, что будет характеризовать непосредственно знание человека, ум, то есть способность именно к познавательной деятельности. А растительная – это то, что будет отвечать за становление человека, да, вот становление его в обществе, рост его и так далее. Стремящийся и растительный. Вот таким образом. Также он говорит о том, что у человека есть определенные, выделяет, да, определенные добродетели. То есть он говорит, что добродетели это не что иное, как нечто среднее между двумя крайностями. Вот в частности он говорит, да, сам приводит пример. То есть ухарство, да, и трусость – это две противоположные сущности. Посередине будет непосредственно, да, вот смелость. Вот смелость – это добродетель, это хорошее качество. Таким образом, да, он рассуждает о этой категории. Достаточно важным в категории вообще философии Аристотеля является учение о форме и материи. Поэтому мы говорим, да, что это его предел, то есть такой физический характер. Он говорит о том, что все состоит, любое явление состоит из формы и состоит из имеет определенную материю. Да? Возьмите человек, то есть материя будет его непосредственно скелет, кожа, мышцы и так далее, а формой будет душа. То есть душа придает непосредственно, да, то есть форма, вернее, придает то непосредственно, ту особенность и ту индивидуальность материи, которая будет отличима от других каких-то объектов. Он говорит, что сам приводит пример, возьмите какую-то скульптуру, да, мрамор в частности. Мрамор это будет материя, а то, что придает этому мрамору, да, скульптор какую-то определенную вот, структуру, это будет форма, то есть то, опять же, да, та индивидуальность. Так он говорит, что все явления в мире представлены именно этими категориями формами и материей. Он рассуждает о том, что мир представлен, да, то есть мир для него вообще как определенная какая-то сила, определенная субстанция, представлена в виде формы и в виде материи. То есть это весь мир. И именно исходя из этих двух категорий и происходит его формирование, происходит его целое. То есть Бог, да, он не отрицает существование Бога. Поэтому мы и говорим, что несмотря на то, что огромное влияние Аристотель уделяет материалистическим проблемам, да, проблемам материи именно, он является философом все-таки дуалистом, потому что основой философии все-таки является, ну, идеей сотворения мира является Бог. То есть Бог есть. И Бог управляет вот этими двумя элементами материи и формы. Именно исходя из этого, вот и будет представлен мир. Ну, фактически под Богом он понимает какую-то высшую субстанцию, да, сознательную субстанцию. И вот это будет и характеризовать вот это мировое определенное единство. То есть он говорит о том, что вот это стремление, да, к определенной форме, это будет стремление. Вот она и будет отвечать за жизненные какие-то повороты, которые происходят вот в этом нашем с вами мире. Ну, что касается физики непосредственно, да, уже Аристотель, он говорит о том, что все происходит в движении, без движения не существует мира, да, и все происходит в определенном времени. То есть, вот опять же, ставить категорию времени. Временная закономерность тоже достаточно важна для понимания вот этой окружающей действительности. То есть это вот основные такие проблемы, которые рассматривает Аристотель в своей философии. Вопросы есть? Хорошо. Переходим к следующему этапу, к следующему периоду. Это уже эллинистический период. Эллинистический период был связан, как я уже сказала, с завоевательной политикой Александра Македонского. Возникает он, чего мы говорим, это особый период, выделяем его отдельно. Если мы говорим, что в досократовский период или в классический период развития философской мысли, основные идеи, которые были у философов, это, да, сейчас мы говорим, это были какие-то такие идеи окружающего мира, какие-то рациональные идеи, то есть научного объяснения и так далее. По большому счету эти философы, они были как бы личностями, да, то есть написано учеными, которые обучали всех остальных. То к моменту эллинистической философии тут наступает как бы немножко перелом. Перелом наступает, в принципе, больше, чем, конечно, историки понимают момент, что если греки жили изначально своим определенным государством, полисом, да, то есть в рамках этого полиса происходило становление их сознания. То есть они, как таковые, их сознание за рамки этой территории не выходило. А тут оказалось, что Александр Македонский завоевал огромную территорию. Территория расширилась, и оказалось, что мир настолько огромен. И действительно, территория человеческого обитания, стариал, вот это тоже очень большой, что это вызвало определенный диссонанс сознания. То есть люди начали как бы теряться. Возникает как бы, да, это такой период, когда возникает огромное количество каких-то учений, направлений, в частности, мистического характера. И мы говорим, что это период, когда философ – это не учитель, да, как бы мудрости, а это фактически вот какой-то пророк, который проповедует как устой дальнейшего жизненного существования. То есть человек столкнулся с той проблемой, как жить дальше. Вот сознание его не может выйти, да, еще, то есть адаптироваться к этим условиям. И вот начинают искать какие-то выходы, идеи, то есть как гармонично существовать человеку вот в этом обществе. В итоге у нас появляется огромное количество школ и направлений, в которые входят люди, которые там практически живут, да, и пытаются вот таким образом как бы стабилизировать свои идеи. Появляется, ну, такими школами у нас является школа кинизма, школа стоицизма, эпикуризма, то есть неоплатонизма, наиболее такие яркие школы, яркие направления. Ну, все вы знаете, давайте начнем по порядку, у школы кинизма, да, киники. Переводится, дословно переводится как собачий. Надо сказать, что основателем этой школы у нас является Антисфен, философ. И, ну, наиболее яркая его философия была выражена в философии Диогена. С Диогеном, думаю, что вы уже сталкивались.
А, больше?
Да, да, да. И вот эта школа, школа кинизма, начинает говорить о том, что все то, что существует в обществе, все это человеку не надо. Для того, чтобы человек себя хорошо, гармонично чувствовал, нужно отказаться от государства, от этических каких-то принципов, от морали, ну, как бы, институт брака полностью убрать, то есть все это не нужно. Человек, это, он, в принципе, ничем не отличается от животного, и должен стремиться вот к этому своему естественному состоянию. И своим образом жизни они как бы пытались пропагандировать эти идеи. Ну, Антисфен больше как бы так культурно это преподносил, а Диоген прямо образом ну, как бы, показывал, как это нужно, как нужно вести свою жизнь. Ну, как Диоген к этому приходит? Он сам происходил из, ну, достаточно такой бедной семьи. Отец у него был менял, ну, деньги менял, да. И вот чтобы так как пытался как-то себя еще обогатить, он активно еще подделывал деньги, да, то есть занимался
фальшивомонетик.
Да, 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 да. Ну, так как его подделки были очень явно видны, он пришел к выводу, что ему не хватает образования для того, чтобы это делать. И тогда он решил отправить своего сына на обучение, чтобы сын приобщился к знаниям и более как качественно выполнял эту работу, этим. И он отправляет вот этого самого Диогена учиться в школу. Диоген прибывает в город, но школ там очень много. Ну, наиболее популярной в этот период времени была вот именно школа Антисфен. И вот он решил, что надо его идти учиться туда. Придя в эту школу, он Антисфену не понравился, Антисфен его просто-напросто прогнал. Но Диоген никуда не ушел, он остался сидеть на пороге. Тогда Антисфен взял палку, побил его палкой, и Диоген опять никуда не уходил. Ну и тогда Антисфен уже пришел к выводу, что ладно, это наиболее будет такой ученик, который действительно хочет учиться, ну и разрешил ему присутствовать на занятиях. Ну в итоге Диоген уже, пройдя обучение в этой школе, естественно, он домой не возвращается, помогать отцу он не хочет, потому что зачем? Человеку и деньги не нужны, и вообще он может вести такой образ жизни, естественный. Ну, знаете легенду, что жил он в бочке, в этой бочке он практически делал все, и туда же и нужду свою, и спал, и ел, и так далее, питался тем, что ему приносили, либо то, что находил на мусорках, на помойках.
Он в бочку скидывал. Тоже был вообще полный.
Он не мылся, не стригся, считал, что это все ему не нужно. Ну, единственное, что он делал, это на площадях активно пропагандировал свои какие-то идеи. Знаете легенду о том, что Александр Македонский, прослышав о этом философе, один раз пришел к нему и думает, вот бедный несчастный, надо ему как-то помочь. И он спросил, говорит, чем я могу тебе помочь? На что Диоген ему ответил, отойди, не заслоняй мне солнце. Вот таким образом. То есть даже сильные мира сего его абсолютно не трогают. И был случай, что Диоген даже ходил по улице белым днем с фонарем, когда все люди ему спрашивали, ты что тут делаешь, что ты ищешь, зачем тебе фонарь? Он говорит, я ищу человека. Он говорит, так сколько людей вокруг, на площади, в центре города? Он говорит, нет, это не люди. Я ищу личность, индивидуальность, а вы все одинаковы. Ну, то есть вот таким образом, да, вот.
Искал себе подобное.
Пропагандировал свои теории. Так, следующая школа, о которой мы говорим, это школа эпикуризма. Основателем этой школы является Эпикур. Вот Эпикур находился под... Так как основатель Эпикур, поэтому школа эпикуризма, то есть его школа. Эпикур находился под очень сильным влиянием в свое время от, я уже забыла рассказать, когда мы говорили о первом высокопарковском периоде, под влиянием идей Демокрита, то есть просто атомистической теории. Да? Вот, в частности, так называемый высокопарковский период была разработана идея атомизма. Разработали ее сначала Лейбниц, а наиболее как бы дополнили ее и ярко выразили, в частности, вот Демокрит, а уже через несколько столетий это тот самый Эпикур. И вот если Демокрит говорил о том, что все в мире состоит из атомов и пустоты, и движением атомов в этой пустоте, да, в частности, столкновением атомов, и как бы, благодаря этому образуются все предметы как духовного, так и материального мира, то Эпикур немножко пошел дальше. Он начинает говорить, что нет, атомы движутся не в хаотичном порядке, они движутся по строго определенной направленности. Да? Именно благодаря вот этой определенной направленности у нас получаются предметы друг на друга похожи. Если бы это было в хаотичном порядке, то у нас бы и стол не стол был, да, и так далее, стол не стол, то есть атомы были бы по определенному, да, беспорядке. А тут он говорит, нет, есть определенная линейная направленность, по которым они движутся. Это отличительная особенность именно философии Эпикура. Но помимо того, что он занимался атомистической теорией, он создает так называемую школу. Школа называется школа Сады Эпикура. Именно она располагалась вот на территории огромного сада, где можно было обучаться всем желающим. Школа проповедовала принцип так называемого гедонизма, то есть принцип удовольствия. И вот они говорили, что человек должен жить именно в свое удовольствие, то есть заниматься только тем, что приносит ему вот это вот самое счастье. Потому что он, в частности, как он говорил, что счастье вот и будет состоять в этом, в удовольствии. И в частности, под ним подразумевал, под этим удовольствием подразумевал какое-то творчество. То есть люди там просто творили, да, писали там, стихи, живопись, культура, то есть все что угодно, и кто-то ораторствовал, то есть главное, чтобы это приносило определенное удовольствие.
Работать или, никто не работал.
Да, работать никто не работал.
Работать все не там надо, сидели.
Дело в том, что питались они хлебом. Надо сказать, что школа была достаточно бедная, спонсоров у нее не было. И питались они в основном хлебом и водой, иногда появлялся сыр, то есть вот козий сыр, который употребляли в пищу. Надо сказать, что эпикур вообще сам от рождения был достаточно болезненен и слаб, и предполагал лишь, что он умрет, не дожил до определенного возраста. Но вот именно образ жизни, вот это ограничение в пище, диете и так далее позволили ему прожить достаточно долго. Также надо сказать, что школа вот Эпикура, вернее сам Эпикур говорил, что у человека, в человеческой жизни как бы существует два как понять, или два института, которые очень сильно его загоняют в определенные рамки, да, которые лишают его жизни вот этого удовольствия. Он говорил, религия и государство. И вот если от этого, то есть, если от этого человек уйдет, именно эти два института, они внушают наибольший страх человеку. Если человек уйдет от этого страха, то он как раз и придет к этому удовольствию, к принципу гедонизма, который и пропагандировал вот эта школа.
А можно вопрос? Так, а диген, какие же условия, что, как он так долго прожил?
Бочки сам. Бочки. Так он законсервировал себя, это же как вишня в собственном соку. Ну нормально.
Не знаю, как он так долго прожил, но факт есть факт. Мы говорим о том, что
за то, как он зиму переживал, за тепло.
Она сказала, что ему очень часто приносили нормальную пищу, им восхищались. Это, ну вот он такой был, знаете, как.
Да он какой-то публицист просто.
Да.
Ему дали эту бочку, на тебе масло, на тебе сыр, давай, давай, а он там сидит. Мама мия, это только увидеть. Да.
Хорошо, как воображение есть.
А что это вот у меня такой вопрос не по теме, а что это у вас за рисунки на доске?
Ой, я не знаю, знаете, рисунком, наверное, лет на памяти нет. Это больше детский сад.
Ну видно, там какая-то решетка на стене, тут какое-то дерево непонятно, там яблоко, груша,
треугольник, нож какой-то. Вот в стенах этого университета занимаетесь не только вы, люди уже достаточно взрослые, но приходят сюда и после школы. Как правило, вся первая аудитория закрепляется за первым курсом. Вот лет 17-18 детки вот что хотят, то там рисуют во время перерыва.
Главное, что не нарисовали того философа в бочке. В разрезе. Бочку в разрезе.
Выражается сознание человека, что прослушали за лекцию, то и изобразили. Ладно, отдохнули, хватит. Следующая школа, о которой мы говорим, это школа скептицизма, скептики. Вчера мы с факультетами уже говорили об этом направлении. Ярким представителем является Перрон. И вот Перрон формулирует идею о том, что, да, во-первых, понимаете, опять же, да, возвращаемся к условиям. То есть империя расширена, границы большие. Люди не знают, как себя вести в границах этих империй. Перрон формирует определенные этические, моральные принципы. В частности, он говорит о том, что если человек прибывает в другую страну, ну, скажем, на восток, да, в тот же Египет, Месопотамию и так далее, то он не должен навязывать свою культуру, свои традиции, да, так называемые эллины, потому что, если помните историю, то греки очень как бы превозносили себя перед Востоком, они говорили о том, что они принадлежат как бы какому-то высшему классу, да, то есть они эллины, они образованные, они самые-самые, пытались таким образом наслаждать свою какую-то культуру. Он говорит, нет, ни в коем случае этого делать нельзя. Человек, который прибывает на другую территорию, в другую культуру, должен просто соблюдать те нормы, те правила, которые существуют уже у этой страны. Таким образом, это будет гармоничное существование. Он не будет настраивать массы против себя, потому что этих людей достаточно много, и рано или поздно они все равно вытеснят эту культуру, эти какие-то идеи. Даже он говорит о том, что это может закончиться очень-очень плачевно для некоторых личностей, вплоть до восстаний, убийств и так далее.
Как пример Манежная площадь, да, в 2010 году.
Может так
быть. Больше, как я остался на Манежной площади.
И то, что он говорит о скептическом, да, понимании, то есть, опять же, все, во-первых, он говорит о том, что мир скоротечен, мир меняется, все настолько происходит быстро, что он говорит, что вот это явление, которое мы наблюдаем, да, оно вот буквально в долю секунды может измениться. Поэтому он предлагал не называть ту или иную вещь, предмет, явление по имени, да, или как-то обозначать его, а просто указывать пальцем. Вот он говорил, что вот это будет наиболее верным, корректным и правильным. Тогда, потому что он говорит, что вещь, да, пока мы ее называем по имени, она уже может приобрести абсолютно другую форму. То есть пример вот этой скоротечности, пример вот этого скептического отношения.
Ну так, смотришь на стол, он раз уже стол.
Ну, имеется в виду не столько материальные предметы, сколько все-таки духовные какие-то.
Ну, духовные пальцы
показать.
Ну, образно, он говорит. Ну и следующая школа, это школа стоицизма. Так. Я, конечно, рада, что какие-то эмоции у вас вызывают, то, что я говорю, вы что-то вот таким образом ассоциативно будете запоминать. Школа стоицизма. Вот школа стоицизма у нас уже относится непосредственно, возникает она именно в эллинистический период, сейчас мы говорим на острове Самос, но потом наибольшее распространение все-таки это направление имеет уже в период римский. То есть именно Римская империя. И вот если помните, опять же, историю, такой римский император, как Марк Аврелий, он был ярким представителем стоицизма. Ну, есть легенда о том, что как он пришел к этому учению. Считается, что его жена отличалась очень большой неверностью. Ему постоянно на это указывали. То есть Марк Аврелий постоянно говорил. Ну, на что он реагировал очень спокойно, и он говорил, нет, моя жена самая хорошая, самая замечательная, да вам показалось, такого не было. Вот то есть он учил вот стойко переносить все то, что дает человеку жизнь. Да? Он говорил, что человек может вынести ровно столько, сколько ему дается, да, вот сколько ему дает жизнь. Больше жизни ему не даст, судьба, Бог и так далее. То есть это тот минимум или тот максимум, который должен перенести человек в своей жизни. И все это должно быть как бы восприниматься очень так спокойно, без эмоций. Вот как раз они пропагандировали такой образ жизни, да, именно образ мудреца, который не проявляет активно какие-то чувства к окружающему миру, к тем событиям, которые происходят, а просто спокойно все это анализирует и спокойно как бы воспринимает. Надо также сказать, что Марку Аврелию принадлежит еще идея, опять же, которая потом приходит в христианство. Это идея о том, что у каждого человека с рождения есть свой гений, который его оберегает. То есть некая какая-то бестелесная сущность, которая находится постоянно рядом с человеком, да, которая защищает его практически от всяких хищников. Христианство — это идея ангела-хранителя, которая существует. Вот это было впервые высказано у Марка Аврелия. Но помимо Марка Аврелия к школе стоицизма еще относится Сенека. Он поэт, мыслитель, если помните римского императора Нерона, то вот как раз он являлся его учителем. И у него вот тоже идеи именно такого просветительного характера. То есть он говорит о том, что он мало того, что надо, вот эти идеи Марка Аврелия он продолжает, там стойко, спокойно, то есть все это так мудро переносить, все, что посылает жизнь. И точно так же он говорит, что нужно просвещать народ в какой-то степени, да, пропагандировать какие-то идеи. То есть не какими-то такими революционными путями идти к изменению условий жизни, а спокойным, вот таким, да, методичным каким-то изменением общества. И поэтому он как бы в какой-то степени пытался повлиять на Нерона, но когда после всех тех событий, что совершил этот император, он говорил, что это, наверное, самая большая ошибка педагогики его, это вот то, что он воспитал этого императора. Так, ну, он убил же своих, по-моему, там...
Он сжег город.
Да, сжег, самое такое-то, что он сжег город, ну, то, что говорят, он ждал, гонения были при нем большие на христиан, в принципе, это были, в процентном соотношении, это стандартно было.
Он сжег город и...
Обвинили в этом, да-да. Но гонения были и до него сильнее, даже на христиан, и после него большая часть уничтожала. Ну, почитайте, если захотите, о нем подробнее. Ну, что касается, в принципе, вот античной философии, то вот это основные вот такие моменты, которые, да, кстати, забыла сказать, еще одна школа, которая у нас возникает, опять же, в римский период, это школа неоплатонизма. Неоплатонизма. Переводится как возрожденное учение Платона. Основателем ее является Плотин. И вот он возрождает как бы вот те идеи, которые впервые были высказаны Платоном. Да, идеи двойственности мира, идеи вот, прекрасного, замечательного вот этого мира, мира Эйдоса, идеи блага, истины, красоты, которые должен принести человек. Вот это все возрождается неоплатонизмом, активно пропагандируется. И почему мы говорим, потом христианство активно это берет, потому что вот в среде христиан, первых христиан, эти идеи были как бы ходили, то есть и они потом вбираются вот в христианское учение. Это что касается философии, античной философии. Вы себе должны запомнить, конечно, первое, это вот то, что античная философия, опять же, да, возвращает делится на четыре основных периода, четыре этапа. Первый этап – это до Сократа, который мы относимся на материалистические направленности, такие школы, как Милетская, Пифагорейская, Элиатов, ну и о чем я вам забыла сказать, это школа атомизма, то есть это мистическая теория была впервые разработана на Сократе. Потом мы говорим о том, что классический период, конечно, связан с именами Сократа, Платона и Аристотеля, то есть это именно идеализм, вот ярко выраженный в своей форме, непосредственно это учение Сократа и Платона. Ну и я вам сказала, что Аристотель пытается уйти от этого немножко, и, вот, то есть уже уходит с позиции материалистического понимания, но все-таки мы его относим к философам-дуалистам. Ну и период эллинизма и римский период связан с определенными школами, так называемыми мистическими школами, которые возникают в этот период времени. Наиболее яркими среди них была эта школа кинизма, да, это школа скептицизма, эпикуризма, неоплатонизма, стоицизма, то есть там яркие направления, которые формируются в этот период. Вопросы есть ко мне? По этой теме? Пока нет, да?
Что эллинистический период, когда вы это
с завоевательным походом Александра Македонского, 3 век до нашей эры. Так, ну, я так думаю, что пойдете отдохнете чуть-чуть, только давайте так до 11, да? Ну, 10 звонок на пару обычно. Да, вы вот 15 минут, получается, до 11. Не в 11 день, кстати, а в 11. Договорились? Да.